Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую вас, друзья. Хорошего, настоящего, комфортного, доброго дня и крепкого здоровья желаем вместе с нашей гостьей, которая сегодня в очередной раз в нашей студии. А все почему? Да потому что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Ежемесячно отмечается он во всем мире в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. И ничего удивительного нет, что мы в течение года уж как минимум дважды встречаемся с представителем нашего центра профилактики и борьбы со СПИДом, поскольку отмечается 19 мая, Всемирный день памяти жертв СПИДа. Вот такой день 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. И в очередной раз сегодня в нашей студии прозвучат самые оперативные сообщения о статистике, о лечении, о вашем отношении к своему здоровью, друзья, что очень важно в плане профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции, заместитель главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Богатырева в нашей студии. Татьяна Игоревна, добрый день.
Добрый день.
Рада вас приветствовать. Спасибо, что в очередной раз в эфирном пространстве нашей республики мы, наверное, первыми подходим к этому дню, даем оперативную информацию о положении дел. Причем во всемирном масштабе, если говорить, то около 39 миллионов человек, инфицированные ВИЧ-инфекцией, везде звучит такая фраза: четверть из них не знают о своем статусе. Это правильная характеристика?
Не, ну хотелось бы, чтобы это было преувеличено.
Не, я имею в виду как статистические данные, так они и соответствуют, да?
Ну, статистически, да, так соответствует, к сожалению. Но я хочу сказать, что в этом вопросе мы очень продвинулись. Все-таки все-таки первичный скрининг у нас сейчас, это как бы первое и самое главное направление. И поэтому, если в сравнении с 10 лет назад и сейчас, мы очень продвинулись. То есть это, если раньше были 8-10% скрининга, то теперь это 32% в прошлом году. И целевой показатель в этом году у нас 33%, и по статистике за 9 месяцев у нас уже 28,7% населения Республики Крым протестировано на ВИЧ-инфекцию.
За счет чего население стало по-другому относиться? Наши коллеги-медики активизировались. Что произошло? В связи с чем такой рост показателя?
Ну, все направления идут на информирование населения в первую очередь, поэтому в связи с этой кампанией как раз и активировались и наши коллеги-медики. Поэтому присоединилось у нас первичное звено. На данный момент тоже при любом обращении в поликлинику по месту жительства предлагают пройти тест на ВИЧ. При любом госпитализации, стационарном лечении проводят тестирование. И уже даже в рамках диспансеризации это происходит. Поэтому, соответственно, мы имеем уже такие цифры.
Да, но в очередной раз давайте напомним нашим радиослушателям, что ВИЧ перестал быть приговором и перешел уже из разряда смертельных заболеваний в хронические.
Да, это именно так. И вот это благодаря повышению информированности населения, о чем мы говорили выше, и увеличению скрининга, потому что чем раньше мы выявляем людей, раньше начинаем лечить, и у нас получилось, что мы вышли на контролируемое хроническое заболевание, потому что позднее выявление и позднее начало лечения у нас приводило именно к поздним стадиям и к летальным исходам.
Да, и давайте еще раз напомним, что так называемая терминальная стадия ВИЧ-инфекции – это сам СПИД, потому что многие не совсем ориентируются и говорят, если в названии Центра профилактики и борьбы со СПИДом, почему не профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией? Поэтому очень важный акцент мы должны сегодня сделать на развитие процесса.
Конечно, и наша цель для того, чтобы каждый пациент, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, он никогда не перешел в стадию СПИДа, чтобы он дожил до биологической старости у нас субклинической стадии, как говорится,
без симптомов. А здесь надо выполнять все рекомендации, в том числе по антиретровирусной терапии, в результате чего носитель инфекции может быть без серьезных последствий.
Да, и он может и сам не болеть, то есть не прогрессирует у него заболевание, он может иметь здоровых детей, и он не передает инфекцию другому. То есть тут целых 3 важных направления.
Да, и мы на них делаем акценты постоянно, и надеемся, что эта тема, она сейчас уже близка многим нашим радиослушателям, которые понимают, что от них тоже очень многое зависит в плане профилактики. Давайте о структуре наших заведений, если можно рассказать, что является структурными подразделениями нашего центра.
Ну, у нас главное учреждение находится в Симферополе и имеет свои структурные подразделения в регионах Крыма. Это Ялта, это Джанкой, Феодосия с кабинетом инфекциониста в Кировском, Керчь, город Евпатория. Угу. Все подразделения у нас продолжают функционировать. Открыты были для приближения медицинской помощи каждому пациенту для того, чтобы не было необходимости ехать в Симферополь за антиретровирусными препаратами. Ближе, удобнее, комфортнее. Поэтому все функционирует.
Это очень важный момент. Ну и давайте, раз мы о антиретровирусной терапии уже замолвили слово, что называется, а давайте расскажем, имеется ли в достаточном количестве, нет ли никаких проблем в связи с санкционной политикой. Мы перешли на импортозамещение в данном случае. Я помню горсти препаратов, которые принимали ВИЧ-инфицированные в свое время. А сейчас другая ситуация.
Да, на данный момент препараты более безопасные, они более удобные. Существуют препараты в одной таблетке. И, кстати, они стали более доступны для наших пациентов. То есть заявочная компания присутствует уже. Даже есть препараты российского производства. Вот если взять, например, препарат эльсуфавирин, лпидокомби, сейчас предоставлен этот препарат. Это отечественный препарат, и он предоставлен в одной таблетке. Поэтому и мы вот по федеральным заявкам его получаем. Удобно, комфортно, первая линия терапии переносится намного лучше, чем раньше старые препараты.
Но при этом
препараты.
Мы должны сказать, что лечение беспрерывное и пожизненное.
Да, лечение беспрерывное, пожизненное, поэтому очень важно, чтобы препараты были удобны, чтобы было как можно меньше таблеток, и самое главное, чтобы они хорошо переносились. Потому что длина жизни это очень важно, но еще очень важно качество жизни, потому что если препарат некомфортный, имеет, пациента есть нежелательное явление, соответственно, он не сможет длительное принимать. Поэтому тут очень важно подобрать такой препарат, чтобы и комфортно, и каждый день пациент мог его принимать и качественно жить.
Давайте подведем некоторые статистические итоги трех кварталов 2024 года и поговорим о лабораторных исследованиях на ВИЧ вот за этот период и сколько выявлено положительных.
Ну, как я уже сказала, по скринингу у нас протестировано в этом году, если мы говорим кровь именно на ВИЧ, 491 110 человек. Угу. Уже протестировано за 9 месяцев, 28,7% нашего населения. У нас выявлено впервые 633 граждан Республики Крым. Показатель заболеваемости у нас 33,1, и процент выявляемости 0,2. Но если сравнивать с прошлым годом, то мы фиксируем снижение заболеваемости.
Да, и, по-моему, на четверть даже, да, на 25%.
Да. То есть у нас есть снижение заболеваемости, несмотря на прирост скрининга. Угу. Мы видим, что заболеваемость у нас снижается. На учете у нас состоит 12 061 пациент, составляет 95,4 от подлежащей группы, то есть эта цифра тоже у нас подросла. Это говорит о том, что мы охватываем выявленных пациентов диспансерным наблюдением, соответственно, лечением. На лечение 10 326 человек, 85,6% от диспансерной нашей группы.
А за счет чего мы не достигаем пока 100%?
Ну, есть разные варианты. Есть все-таки у нас пациенты с религиозными взглядами. Угу. К сожалению, фиксируется,
есть.
Да, ВИЧ-диссидентство. Да, к сожалению, сколько мы не боремся, все равно эта проблема присутствует. Поэтому есть часть пациентов у нас, это элитные контролеры, которые имеют ВИЧ-инфекцию, но они заблокированы вируской даже без лечения. Поэтому это небольшой процент, но такие люди есть у нас тоже. Мы их просто наблюдаем, потому что не имеет смысла их лечить, так как вирусная нагрузка как бы и так ниже порога определения.
А по Крыму у нас есть информация, где наиболее высокие показатели в регионах Крыма?
У нас сохраняются достаточно высокие показатели в наших все-таки городах, которые являются курортами, то есть остаются лидеры. Есть в Ялте такие высокие показатели, остаются у нас в высоких показателях Джанкой. Джанкойский район, мы всегда видим его в статистических сводках.
Ну вот по Ялте вы сказали, насколько я знаю, там и довольно низкий показатель и обследования, охват обследованием.
Да, работаем. Надеюсь, к концу года выйдем на показатели, выровняется у нас статистические цифры.
Да, я беру на себя еще тоже эту миссию, как куратор от общественной палаты города Ялта. И на эти темы мы обязательно тоже будем вести разговоры. Ну и давайте о путях передачи инфекции, потому что, еще лет 10 назад, если бы мы здесь в этой студии встретились, то результаты были бы в вашем ответе совершенно другие.
Да, у нас продолжает превалировать половой путь передачи. Он сейчас у нас более 85%. Продолжает снижаться внутривенный путь передачи. Это всего сейчас 12,9%. И всего 1% у нас сохраняется вертикальный путь передачи от матери к ребенку. Но если посмотреть по структуре, то мы видим, да, что то, о чем мы говорили, что ВИЧ-инфекция вышла в социальные слои. В основном путь передачи у нас, соответственно, половой. То есть он, заболевание вышло из ключевых групп, как бы.
То есть вошло
ранее
в социально благополучную среду.
Да, да, верно.
Это так. Ну вот давайте о вертикальной трансмиссии мы поговорим более подробно, чтобы было понятно. На цифре такой. 100 ВИЧ-инфицированных беременных. Сколько рождается детей по статистике с ВИЧ-инфекцией?
Ну, получается, не больше одного у нас
то
должно.
То есть один из 100. Да. Достигается благодаря антиретровирусной
конечно,
терапии.
Конечно, да, конечно. Даже этот один ребенок, который у нас может родиться, это от ВИЧ-инфицированной мамы, которая не принимала антиретровирусную терапию. К сожалению, мы сейчас это видим. Женщины не наблюдаются не только в спеццентре, они не наблюдаются даже в женских консультациях. Поэтому, соответственно, в таких ситуациях своевременное неназначенное лечение. И когда уже женщина попадает в поле зрения, это бывает уже и после родов, это потому что сейчас практикуют и домашние роды, то тут, к сожалению, все три этапа профилактики не проведены, и мы вот имеем такой результат, когда у нас появляется ребенок с ВИЧ-инфекцией.
То есть мы должны в данном случае порекомендовать, ну, во-первых, чтобы в первичном звене здравоохранения как-то женщины обращались, и дальше
конечно
уже путь шел к гинекологу нашего центра профилактики.
Конечно, да, в центре у нас есть гинеколог, который параллельно с женскими консультациями ведет наших беременных. Ну, и очень важно, чтобы женщина была своевременно обследована, своевременно назначено лечение, и мы будем избегать этих ситуаций. Я надеюсь, когда-нибудь мы с вами будем беседовать и скажем, что эта цифра равна нулю.
Ну, давайте тогда продолжим. Родовспоможение при ВИЧ-инфицированной беременной. Кесарево сечение?
Ну, кесарево сечение применяют также у женщин, которые не принимают антиретровирусную терапию, если вирусная нагрузка выше 1000 копий. Женщины, которые принимают и менее 50 копий к родам имеют, то их пускают в обычные роды естественные.
Угу. И далее при рождении ребенка. Давайте расскажем постконтактное, так называемое,
да, при рождении ребенка ребенок у нас получает в течение 28 дней тоже антиретровирусные препараты, и в родах женщина получает также антиретровирусный препарат. То есть у нас есть три этапа. Это во время беременности женщина принимает препараты, во время родов проводится второй этап, и третий этап это получает ребенок в течение первого месяца своей жизни.
Ну и затем наблюдение у специалистов центра?
Да, у педиатров наших наблюдается ребеночек 18 месяцев. За это время делается несколько раз анализ на ВИЧ-инфекцию, и при получении трех результатов 18 месяцев справочка выдается нашим педиатрам о том, что ребенок здоров.
При, ну, отрицательных, понятно,
да,
результатов.
Да.
Но вот такой этап, он абсолютно несложный, и выполнять все эти рекомендации, по-моему, очень просто. И многие женщины, к счастью, выполняют их.
Да, да. Ну, еще один важный момент, который мы не сказали, это все-таки мы рекомендуем не кормить грудью. То есть грудное вскармливание в данной ситуации неприменимо.
А вот здесь давайте о смесях тогда поговорим.
Да, вот именно идут на смесях искусственное, то есть питание идет, потому что через грудное молоко тоже это путь передачи, как можно заразить ребенка. Поэтому
я внимательно слежу за соцсетями, и там главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин постоянно информирует о стандартах, как бы вот при профилактике ВИЧ-инфекции.
Да.
Я вот даже себе выписал несколько этих его наблюдений. Ну, например, относительно того, как можно не заболеть ВИЧ-инфекцией и не получить ВИЧ-инфекцию. То есть там четко было сказано о том, что не подлежит ВИЧ-инфекции, какие действия наши. То есть как не передается вирус?
А, ну, это как бы, я думаю, надо следить за соцсетями Александра,
да,
Владимировича.
Да, очень,
да,
подробно об этом было сказано.
Да, конечно, мы информируем. Основные мифы, как говорится, это при укусах, поцелуях. Дети в садиках, тоже играясь через игрушки, через слюну, это все передачи нет. И мы это об этом, да, активно информируем.
Да, и там написано было при кашле и чихании.
При кашле и чихании также, да.
Да, друзья, имейте это в виду тоже, чтобы не было никаких мифов относительно передачи передача ВИЧ-инфекции при простудных каких-то заболеваниях.
Ну, конечно, комары – это самый развенчанный такой.
Да, при коллективных занятиях спортом.
Да.
Тоже никаких.
Спортзалы, бассейны, конечно же. То есть при обычном бытового пути не существует по факту, поэтому и никакими насекомыми это тоже не переносится.
То есть и дружеские объятия, и поцелуи, да, в общем-то, никто не отменял.
Конечно.
И они в данном случае не являются причиной возникновения ВИЧ-инфекции.
Однозначно. Поэтому дружить нужно.
Да.
И дискриминацию надо исключать.
Это абсолютно верно. А передается, давайте вот теперь более подробно, после того, как мы рассказали, относительно трех путей. Это половой, это шприцевой и вертикальная трансмиссия.
Да. Ну, тут основное, как бы, что сказать, мы пути уже назвали, поэтому каждый человек должен знать, что есть основные методы предохранения. Это самое главное. То есть каждый человек должен себя защищать, потому что автопартнер может не специально, как бы никто не говорит, что у кого-то есть цель кого-то заразить. Но человек тоже, может быть, не сдавал тест и не знает о том, что у него есть ВИЧ-инфекция. Поэтому это всегда потенциальное заражение. И нужно использовать основные методы. Это барьерные. С учетом нашего превалирующего пути передачи полового, то это барьерные методы контрацепции. То есть это презерватив. Это надо учитывать, использовать в личной жизни.
Да, и еще одно интересное было наблюдение от главного врача, и я даже выделил его: за всю историю эпидемии не было ни единого случая передачи ВИЧ-инфекции в школе или детском саду от ребенка к ребенку. Потому что некоторые тоже
восприятия. Это важно. Конечно, если мама там знает, что ребенок там от ВИЧ-инфицированной мамы, то с учетом отсутствия знаний в этой сфере, то они пытаются своих детей как бы изолировать. Хотя это неправильно, такого пути передачи не существует. Этот ребеночек ничем не отличается от других. Их имеет право ходить в садик, жить, радоваться жизни.
Абсолютно верно. И в плане профилактики, вот хорошая очень фраза была, которую я тоже выписал: сохраняйте верность партнеру.
Это очень важно. Да, это, как говорится, основное предохранение от болезни.
Да, ну не использовать чужие средства личной гигиены, желают бритвенные наборы там
какие-то.
Да,
ну тут больше, наверное, профилактика гепатитов будет, поэтому.
О гепатитах мы отдельно с Натальей Викторовной Рымаренко всегда говорим. И не только применительно к 28 июля.
Да, но ВИЧ у нас, в принципе, неустойчив во внешней среде, и поэтому быстро разрушается. Поэтому даже вот на бритвенных принадлежностях понятно, что если схватить прям вот сразу, и будет кровь, и какая-то вот такая ситуацию срисуем абсурдную, то, в принципе, наверное, теоретически это возможно, поэтому мы всегда предупреждаем об этом. Но, в принципе, ВИЧ неустойчив во внешней среде, в отличие от вот гепатита, как мы сказали.
Ну, и для девушек наших любимых, наверное, давайте отдельно дадим рекомендации, что не делать татуировки, всевозможные пирсинги в случайных салонах. Я знаю, некоторые даже со своими наборами ходят для этих манипуляций.
Да, да. Сейчас очень популярен у нас и пирсинг, и татуаж, поэтому мне кажется, сейчас все-таки уважающиеся тату-мастера знают, что нужно применять одноразовые приборы для этого. Поэтому нужно смотреть, конечно, где ты делаешь такие процедуры. Либо не делать их вообще.
Давайте напомним мужчин, женщин, кто лидирует.
Да, лидируют у нас, как всегда, мужчины. По проценту они у нас выше, чем женщины. У нас идет по статистике женщин 41,1%, а мужчин 58,9%.
Как-то меняется с течением времени этот показатель?
Ну, в основном, если смотреть статистику, все-таки мужчины у нас всегда лидируют. Угу. Поэтому у нас немного меняется вот статистика. Интересно, это по возрастной структуре. Вот это, мне кажется, вот интересно. Вот если мы смотрим вот статистику за последние даже года, то мы видим, у нас очень изменилась структура заболеваемости.
Что,
по возрасту.
Старше 40 в основном, да?
Да, да. Раньше мы всегда говорили, что у нас в основном молодежь, там 30-39 лет. А вот сейчас вот даже вот если гляну статистику за 9 месяцев, вот у нас 18-29 лет 6-7 всего процентов. То есть у нас, смотрите, какая информированная молодежь.
Молодцы, значит, они тестирование проходят тоже.
Да, проходят тестирование, судя по всему, предохраняются, то есть они об этом знают, они информированные, значит, не зря как бы
работаем.
И мы в том числе, да. 30-39 лет у нас 28,9%, а 40-49 уже 36,2%. Мы видим, да, как сместилась структура, насколько старше выявляемые пациенты. 50-59, 16,3%. Я считаю, это достаточно высокий показатель для такой вот возрастной структуры. И даже 60 и старше 10,3%. Это тоже достаточно высоко. И вот мы все чаще сейчас фиксируем фиксируем у пациентов старше вот 60. Я думаю, наверное, изменились группы, наверное, из-за того, что распространили мы так скрининг и в диспансеризацию, и в госпитализацию.
Акцент как раз, да, на тех, кто имеет хронические сопутствующие заболевания.
Да, та группа, наверное, которую никогда внимания никто не обращал, потому что считали, что как бы это уже, ну, как бы не самая актуальная группа для обследования ВИЧ-инфекции. И вот как интересно, что теперь мы вот фиксируем заболевания в этой группе, и, как видите, немало.
Возможности анонимного тестирования.
Конечно, возможность анонимного тестирования сохраняется всегда. Поэтому всегда приглашаем всех пройти тест.
Так называемый период окна. Вот мы как-то обсуждали с вами вот такое понятие. Давайте расскажем, о чем идет речь. Это уже есть ВИЧ-инфекция, но тест не показывает.
Да, чаще всего это вот недавно, ну, недалеко после заражения, как говорится, произошедшего, когда у человека еще антитела не выработались, но как бы заболевание уже есть, вирус уже находится в крови, и он уже заразен. Однако анализ на ВИЧ еще будет показывать отрицательный результат. И такой период окна бывает как короткий, он там несколько недель может быть, а может он растягиваться, фиксировали случаи и до года. Поэтому, если мы вот проводим постконтактную профилактику, то мы и наблюдаем целый год. То есть мы сдаем 3, 6, 12, и 12 месяцев, то есть или ежеквартально, то есть мы до года не снимаем человека с учета после аварийной ситуации какой-то зафиксированной и берем, тестируем его. И только по истечении года снимаем именно для того, чтобы не пропустить вот это серонегативное окно.
При диспансеризации глобально, которая проводится у нас в стране и в Республике Крым, мы говорим о том, что возрастные категории столько-то раз должны осматриваться, там, старше 40 лет, раз ежегодно, до 40, там, раз 3 года и так далее. Давайте порекомендуем тестирование на ВИЧ-инфекцию на сколько кратно в году? Одного раза достаточно?
Хотя бы один раз.
И тогда в центре тоже были бы довольны все специалисты, да?
Но если все-таки человек практикует какое-то рискованное поведение, он знает, что у него были риски заражения, то, конечно, нужно сдавать тесты чаще. Ну, а в общем, в среднем, я считаю, хотя бы если каждый человек у нас раз в год тестировался на ВИЧ, то он бы внес большой вклад и как в свое здоровье, так и в здоровье общественности.
Да, и все это бесплатно, друзья. Пожалуйста, приходите. В лечебных учреждениях, начиная от ФАПов, а мне это известно как никому другому работающему в первичном звене, у нас есть все возможности для таких обследований, даже на самом первом звене первичное оказание помощи медицинской. Еще очень важный момент, и здесь я обращусь к нашим коллегам-журналистам тоже, потому что от них очень многое зависит. Уже пересмотрели взгляды на ВИЧ-инфекцию, уже нигде не звучит, к счастью, чума такого-то века, потому что мы в заголовке с вами сегодня определили, что это хроническое заболевание.
Конечно.
А здесь есть показатель уровня информированности населения. Я знаю, что вы тоже ведете эту статистику, да?
Да, есть у нас показатель, он должен быть не менее 93%. Ну и вообще вся вот информационная кампания, я считаю, самое все-таки сейчас путь такой информированности, это все-таки интернет-ресурсы, это социальные сети, это то, ну, что чаще всего использует каждый человек в своей жизни. И поэтому информация, полученная даже в тех же соцсетях, мне кажется, быстрее найдет своего читателя, чем где-то в газетах, либо еще где-либо размещенная. Поэтому это очень важно, да, и все эти ресурсы нужно использовать, чтобы довести до каждого человека, информировать его. Если каждый человек будет себя беречь, то есть он будет тестироваться вовремя, регулярно, как мы уже определили.
Да-да.
Будет использовать барьерные методы контрацепции, будет как бы беречь и себя, и своих близких. То я надеюсь, что это заболевание с каждым годом будет, мы будем идти только на уменьшение.
И в целом укреплять свой иммунитет, что очень важно. Здоровый образ жизни, это прогулки на воздухе, это занятия физической культурой, спортом в ограниченном даже понимании. Хотя президент рекомендует к 30-му году 70% населения, чтобы активно занимались физкультурой. Это борьба с ожирением, правильное питание. Это все общая, как бы так, копилка здорового образа жизни, профилактики, в том числе ВИЧ-инфекции. Ну и я в завершении хочу напомнить, что в настоящее время до 6 декабря работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. На многих сайтах размещена. Я напомню просто телефон +7 978 919 11 35 978-919-1135. Звоните, консультируйтесь. Роспотребнадзор включается тоже активно в эти вопросы ежегодно в преддверии, вот уже с 25 ноября и по 6 декабря работает эта горячая линия. Ну, а в Центр профилактики и борьбы со СПИДом можете с понедельника по пятницу обращаться и получите исчерпывающую информацию. Напомню, сегодня мы говорили о Всемирном дне борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, вместе с главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Республики Крым по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций, заместителем главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяной Богатыревой. Татьяна Игоревна, спасибо огромное за оперативную информацию, за очередной момент важной профилактики ВИЧ-инфекции, которую мы постарались донести до разных слоев нашего населения, делая акцент на то, что уже абсолютно по-другому мы говорим о ВИЧ-инфекции. Заболевание ушло в социально благополучную среду. Будьте предельно внимательны, активны. В данном случае мы о путях передачи инфекции говорили. Делайте, пожалуйста, выводы. Вам спасибо и до новых добрых встреч.
Спасибо.
Всего доброго, друзья, и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.